Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. В ожидании инаугурации нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа главный вопрос сегодня не только то, о чем могут договориться новый американский, российский и украинский президенты, и могут ли они договориться вообще, а еще и о том, как будет развиваться ситуация на российско-украинском фронте. Каковы будут позиции войск России и Украины в ближайшие месяцы. И как отразится на военных действиях западная помощь, которая сейчас является решающим фактором в противостоянии продолжающемуся российскому наступлению. Эти вопросы, как известно, обсуждались на последней встрече в рамках Рамштайна, и возникает вопрос, продолжится ли этот формат после января 2025 года или будет какой-либо новый формат. Возникает вопрос того, как украинские войска будут сохранять свои позиции на Донбассе и что российским войскам удастся сделать на территории Курской области, да еще и с помощью северокорейских военных, пребывание которых на территории этого российского региона теперь уже фактически подтверждено захватом пленных. Все эти и другие вопросы мы будем обсуждать сегодня в нашей программе. Со мной во львовской студии украинского телеканала «Экспресс» Сергей Сгуриц, украинский военный эксперт, журналист, директор информационно-консалтинговой компании «Defense Express». Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Виталий.
Но перед тем, как мы начнем с Сергеем наш разговор, давайте посмотрим сюжет о том, что происходит на фронте, о западной военной помощи Украине.
Российские войска усилили активность по всей линии фронта. На востоке Украины они фактически захватили Курахово на Донецком направлении. Но главной целью россиян в этом регионе остается Покровск – ключевой логистический и транспортный узел украинской армии. Вокруг этого города продолжаются ожесточенные бои. Силы обороны Украины вынуждены отступать на некоторых участках Восточного фронта из-за превосходства противника как в боевой технике и авиации, так и в численности военных. Подразделениям ВСУ недавно удалось продвинуться к северо-востоку от Суджи в районе своего главного плацдарма в Курской области. То, что украинские военные уже 5 месяцев удерживают свои позиции в этом регионе, как подчеркивают эксперты, свидетельствует о его важности, учитывая приближающуюся дату инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа и возможные российско-украинские переговоры. 9 января на авиабазе «Рамштайн» в Германии при участии президента Украины Владимира Зеленского состоялось 25-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. Участвовавший в этой встрече генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина должна находиться в сильной позиции, когда наступит время для переговоров с Россией.
Глобальный контекст таков, что мы должны привести Украину в наилучшее возможное положение, чтобы однажды, когда по инициативе Украины начнутся переговоры о том, как разрешить этот конфликт, она была в лучшей позиции для этого.
Покидающий вскоре свой пост министр обороны США Ллойд Остин объявил на заседании о пакете американской помощи ВСУ стоимостью около 500 миллионов долларов. В этот пакет, в частности, вошли ракеты для противовоздушной обороны, боеприпасы и другое оборудование для поддержки истребителей F-16. На встрече в Германии обсуждались не только текущие потребности Украины, но и стратегия до 2027 года. Если ранее координацию западной военной помощи Киеву осуществляла группа по обороне Украины в так называемом формате «Рамштайн», созданная на основе коалиции из 50 стран блока, то с января эту функцию начинает выполнять командование НАТО. Таким образом, союзники пытаются обеспечить стабильность военных поставок на фоне опасений, что новая американская администрация может сократить помощь Украине. 7 января на пресс-конференции в резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде Дональд Трамп сообщил о подготовке встречи с Владимиром Путиным и выразил надежду, что войну России в Украине удастся завершить в течение полугода. При этом новоизбранный президент США отметил, что возможное членство Украины в НАТО всегда было частью большой обеспокоенности России. На следующий день, комментируя слова Трампа на встрече в Киеве с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен, президент Владимир Зеленский сказал, что одной из причин развязанной Россией войны является то, что Украина не в НАТО и не имеет конкретных гарантий безопасности.
И мы видим, что Украины, которые...
И мы видим, что страны, которые в НАТО, у них нет войны. Но мы сегодня в состоянии войны, и поэтому нуждаемся, и если честно, я считаю, что мы имеем право требовать от мира, который постоянно претендует на лидерство, и от стран, которые претендуют на мир во всем мире, я убежден, что мы имеем право требовать серьезные, сильные гарантии безопасности.
Серьезные, сильные гарантии безопасности.
Зеленский считает возможное развертывание в Украине иностранного военного контингента одним из лучших инструментов принуждения России к миру. Обсуждение этой инициативы в Европе активизировалось после встречи президента Франции Эммануэля Макрона с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже в декабре 2024 года. Предполагается, что европейский миротворческий контингент, в частности из Франции, Германии, Италии и Великобритании, мог бы отправиться в Украину в случае заключения мирного соглашения с Россией.
Ну вот на самом деле я хочу начать даже не с военных действий в этом году, а с вопроса о призывном возрасте. Потому что это стал такой, я бы сказал, главный вопрос, о котором говорят американские политики. Причем весьма любопытно, что тут есть единство мнений. Об этом говорили в администрации Байдена, об этом начинают говорить в новой администрации Трампа. Вот буквально за несколько дней до нашего эфира, номинованный Трампом на должность советника президента по вопросам национальной безопасности Майк Уолтс сказал, что Украина должна принять это решение, что украинцы просто не понимают, что таким образом они получат огромное количество новых военных и смогут стабилизировать фронт, что в свою очередь предопределит возможность какого-либо соглашения с Путиным. Насколько действительно вот такого рода меры меняют кардинально всю ситуацию?
Ну, на самом деле вопрос, который касается повышения призывного возраста в Украине, сейчас у нас призывается с 25 лет в ходе мобилизации, этот вопрос крайне болезненный для украинских политиков, потому что повышать, вернее даже понижать срок мобилизации, по большому счету это, как мне кажется, на данный момент решение, которое не будет поддержано в украинском обществе, хотя именно нехватка пехоты на поле боя сейчас является одним из факторов, который очень активно обсуждается на экспертном уровне и на военном уровне. Если мы говорим о том, что нужно уменьшить призывной возраст для мобилизованных, то сразу возникает вопрос способности украинской стороны и наших партнеров оснастить это количество личного состава необходимым количеством техники и вооружения. Мы знаем историю, когда было сформировано 10 бригад, которые в течение длительного времени ожидают военной помощи со стороны американских и европейских партнеров, чтобы оснастить эти бригады техниками и вооружением. Мы знаем историю 155-й бригады, которая длительное время ожидала помощь, прошла подготовку во Франции, но тем не менее не была готова в полной мере к выполнению боевых задач. Я думаю, что когда новая администрация Трампа говорит о понижении возраста для мобилизованных, я думаю, тут все-таки скорее попытка перенести ответственность и все риски, связанные со стабилизацией линии фронта на украинскую сторону. Потому что такое впечатление, что ситуация по переговорам возможна только тогда, когда начнется стабилизация линии фронта, об этом же говорит и Уольц. И фактически я думаю, что это тот момент, который будет элементом давления на украинскую сторону. Я не думаю, что наше военно-политическое руководство примет решение менять возрастные категории, которые касаются мобилизации людей от 18 до 25 лет.
Ну, тогда вообще возникает вопрос, если нет достаточного количества военной техники, и вместе с тем одновременно продолжается мобилизационный процесс, и нет процесса демобилизации военнослужащих, то возникает тогда такая, я бы сказал, достаточно странная картина состояния украинских вооруженных сил с точки зрения кадров, правда?
Мы знаем о нехватке пехоты, это общая проблема, которая уже широко известна. Мы знаем о определенных претензиях к стилю военного руководства, при том, что мы сейчас вынуждены, грубо говоря, компенсировать нехватку техники живой силы, и порой втягиваемся в те стратегии, которые нам навязывает Российская Федерация, разменивая пехоту на пехоту. Это крайне невыгодный путь для наших вооруженных сил. Но в значительной степени повышение эффективности украинской армии на данном этапе, скорее всего, должно упираться на повышение эффективности военного руководства и проведение ряда структурных реформ в украинских вооруженных силах, где вопрос об увеличении количества мобилизованных лишь часть общих задач, которые нужно решить достаточно в короткий промежуток времени.
А у Запада вообще есть достаточное количество оружия для оснащения вот условных 10 бригад? Потому что мы же в последнее время слышали, что та же администрация Байдена вынуждена была давать Украине оружие в рамках того нового вооружения, которое производили американские военные предприятия, не касаясь запасов Пентагона. И поэтому, кстати, не было израсходовано полностью то количество денег, которое было выделено Конгрессом для военной помощи Украины. Часть денег, ну не очень значительная, но тем не менее, это все равно миллиарды долларов, осталась в распоряжении новой администрации Дональда Трампа. Так возникает тогда вопрос, а военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов и европейских стран действительно может работать так, чтобы возместить это количество пехоты с точки зрения, так сказать, ее вооружения?
Ну, когда мы говорим о вооружении, есть разные категории. Когда мы говорим о боеприпасах, то на этом этапе есть определенный паритет с Российской Федерацией. Когда мы говорим о таких вещах, которые крайне нужны для проведения наступальных действий, как танки, бронетехника, с этим ситуация гораздо хуже, потому что потенциал передачи таких образцов вооружения с европейских стран очень ограничен. Фактически то, что можно было передать, уже передано. Когда мы говорим о запасах бронетехники американской армии, действительно, эти запасы весьма существенные. Они действительно есть на складах в Европе, которые сохраняются для того, чтобы вести боевые действия, когда будут условия втягивания НАТО в войну с Российской Федерацией. Это один из аргументов неиспользования этих запасов именно сейчас. И в целом можно говорить о том, что с точки зрения боеприпасов, легкой бронетехники в качестве там РАПов, какие-то потребности украинской армии удовлетворяются. Когда же мы говорим о танках, об авиации, системах противовоздушной обороны, с этим, конечно, ситуация гораздо более сложная. И в основном все поставки новых образцов вооружения как раз направлены на приоритетные потребности. Это системы ПВО, ракеты к ПВО, частично ракеты к самолетам F-16, причем самолетов все-таки передано недостаточное количество. И все это как раз формирует условия, когда говорить о том, что мы можем вести эффективную оборону, опираясь на промышленный потенциал, думаю, это все-таки определенное преувеличение. Так или иначе, мы еще должны искать баланс между возможностью наших структур, которые должны быть трансформированы, и теми запасами вооружения, которые есть сейчас, и которые будут, как минимум, еще в течение первого полугодия приходить по американским пакетам. Я думаю, что через месяц, через два Трамп все равно вернется к разблокированию тех поставок, которые сейчас ему будут переданы по наследству от президента Байдена.
А украинский военно-промышленный комплекс, он вообще меняется?
Часть направлений, которые может закрыть украинская оборонка, он весьма ограничен. Это в основном средства поражения на основе беспилотных комплексов, частично САУ, частично бронетехника, большой спектр беспилотных комплексов разного назначения, расширение сегмента ракетного вооружения, это сейчас производится в Украине, и расширяется кооперация с европейскими партнерами. Но все равно те потребности, которые необходимы украинской армии, они не покрываются за счет нашей оборонки, и пакет американской помощи для нас, конечно, крайне важны.
Не покрывается и не будет покрываться, как вы думаете, в ближайшие годы?
Что касается бронетехники, арт-боеприпасов, это покрываться не будет. Эти два сегмента нам крайне важны, потому что снаряды мы не производим, мы получаем от наших партнеров. Мины мы также в основном получаем от наших партнеров. Бронетехника – это то, что обеспечивает мобильность наших подразделений. Мы можем набрать много пехоты, создать пехотные бригады, но механизация опирается как раз на танки, БМП, БТР. Это то, что действительно может поднять эффективность нашей армии, обеспечить мобильность для ведения и наступательных, и оборонных действий.
Спасибо. Это программа «Дороги к свободе», которую ведет Виталий Портников. Программу можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». С военным экспертом Сергеем Сгурцом мы обсуждаем ситуацию на российско-украинском фронте. И вот, собственно, мы уже коснулись того, что происходит именно на самом фронте в нашей первой части разговора. Но, тем не менее, давайте попробуем понять реальные перспективы продвижения ситуации. И, кстати говоря, это называется продвижение российских войск в Донецкой области. Как далеко они могут зайти?
Но когда мы говорим о продвижении российской армии, мы все время берем один параметр. Это километраж. Хотя, по большому счету, когда мы говорим о боевых действиях, мы должны интегрально учитывать такие факторы, как продвижение противника по нашей территории, потери противника в живой силе и технике. И такой фактор, который оценить сложно. Это истощение сил и российской армии, и украинской армии в ходе боевых действий. Потому что за 3 месяца окончания прошлого года Россия действительно имела лучшую для их стороны динамику на линии фронта. Проходило продвижение там порядка 20 километров за сутки. В декабре этот параметр упал до 9 километров в сутки, что говорит о том, что по большому счету определенный потенциал наступательных действий у противника уменьшился. Но это все равно не решает общую проблему оценки ситуации, что будет в этом году. Мы знаем, что Россия продвинулась вторглись на нашу территорию. Мы знаем, каких потерь это стоило российской армии. Российская армия и в живой силе, и в технике потеряла как минимум на треть больше, нежели украинская армия.
И это больше, чем в 2023
Абсолютно.
Году.
Абсолютно. Да? То есть показатели потерь 2024 года для российской армии колоссальные. То есть и по живой силе, и по образцам техники, начав наступление в 2023 году, в октябре с атаки на Авдеевку, с тех пор российская армия находится постоянно в наступлении, что сопровождается, конечно, большими потерями личного состава и вооружения противника. Но наиболее важный фактор, который оценить сложно, это истощение обеих сторон. Тут крайне важно, каким образом украинская армия и российская армия будут принимать пути для возобновления потерь. Российская армия навязывает нам стратегию на истощение, где, собственно, основным ресурсом является живая сила, которая у противника просто покупается за большие деньги. Но что самое интересное, что третий квартал прошлого года, и думаю, что и четвертый квартал прошлого года, показывает, что количество тех людей, которые мобилизируются в России за деньги, меньше, чем потери на линии фронта. Поэтому фактически два квартала прошлого года Россия в меньшей степени набирала людей, которых достаточно для возобновления потерь. И на этом фоне формировать новые мощные резервы для проведения наступательных действий у противника до этого периода просто не было. Поэтому думаю, что этот год все равно будет в таком в балансирующем варианте, где крайне важно, чтобы украинская сторона перестроила свои подходы к мобилизации. Тут вопрос не столько о количестве людей, которых нужно призвать, а нашла пути повышения эффективности использования тех ресурсов, которые есть на нашей стороне, и наложила эти ресурсы на технологии. Логическое преимущество. Если мы обеспечим уничтожение противника в соотношении 1 к 10, сейчас мы о некоторых направлениях говорим, что 1 до 6 у нас получается, то 1 к 10 фактически полностью нивелирует даже преимущество противников в этой ставке на истощение, используя деньги для того, чтобы брать вот это вот и покупать то российское мясо, которое потом бросается в бой.
А скажите, в принципе, если представить себе, что российская армия укрепляется на том же Донбассе, есть опасность того, что она попытается распространить свои действия на другие украинские регионы, например, на ту же Днепропетровскую область?
Сейчас фактически более половины личного состава противника сконцентрировано как раз на направлении Донбасса. Вот это, начиная от Угледар, Курахова, Покровск, частично Часовьяр. Здесь как раз более половины сил противника, которые сейчас в целом 570 тысяч личного состава противника находятся на нашей территории. Так вот, более половины как раз на этом участке. Почему этот участок важен для противника? Потому что, с одной стороны, там легче, используя логистику, подбрасывать резервы и технику. По основным направлениям, по другим направлениям логистика гораздо более усложнена. И выход на границы Донецкой области для противника по-прежнему является одним из таких политических приоритетов, где российская армия, думаю, будет стараться эти задачи решить. Расширение наступления и других направлений действия армии противника, да, невозможны. Тут я бы скорее говорил не Запорожскую область, а вот действия противника на Харьковском направлении. Это попытка перейти через речку Оскол. Это как раз Харьковская, Луганская область. Вот там как раз в последнее время начинается активизация наступательных действий с использованием бронетехники и угроза, собственно, движения на Изюм. И вот это направление, думаю, будет сейчас гораздо более рисковым для украинской армии в дополнение к действиям на Покровском направлении, которое может растянуться на полгода и год. Ну и, конечно, ситуация по Курской области.
По Курской области, да, это же тоже интересный такой вопрос. Практически с первых же дней после того, как украинские войска совершили, так сказать, прорыв на территории Курской области, в Москве говорили о том, что контроль должен быть восстановлен на протяжении нескольких недель. Потом месяцев. Накануне Нового года президент Российской Федерации в принципе затруднился назвать срок. А что происходит у российских войск в Курской области? Почему они не могут, скажем так, сосредоточить большее количество сил на этом направлении, попытаться достичь больших успехов? Но они достаточно освободили там территорию, чтобы говорить о том, что они продвигаются. Но они же не могут в любом случае выйти к собственной границе.
Да, действительно, мы знаем, что на территории Курской области количество войск противника возросло с 10 тысяч до 60 тысяч. То есть фактически в 6 раз. Из этих 60 тысяч, 11 тысяч – это войска Северной Кореи. И уже 5 месяцев российские войска не могут вытеснить украинских бойцов с Курского плацдарма. Почему так происходит? С одной стороны, там воюют достаточно хорошо подготовленные украинские бригады, которые обеспечивают обеспечиваются всеми необходимыми средствами и достаточно эффективное руководство. Думаю, это как раз пример того, как может воевать украинская армия, когда личный состав обучен, руководство адекватное и есть обеспечение. Тем более с опорой на пленно-технологическое и техническое решение, которое на других направлениях, может быть, даже и не применяется. Поэтому удержание этого плацдарма для украинской армии важно с военной точки зрения. Это уничтожение сил противника. И теперь уже удержание этой российской орды на этом участке, чтобы уже потом оно на другие направления не перемещалось. Но, естественно, политический фактор, который связан с надеждой украинской стороны, что, возможно, контроль над этой территорией можно будет использовать в формате переговоров с Российской Федерацией. Тут, конечно, нюансы, каким образом это можно будет увязать в переговорный процесс, но в целом динамика украинской армии в Курской области показывает то, что украинская армия может воевать, умеет воевать, и важно, каким образом этот опыт, эти возможности, конечно, трансформировать на те участки, где продвигается российская армия, используя преимущества живой силы и техники.
А скажите, вот если говорить об опасностях этого Курского выступа, скажем так, украинского, существует ли опасность для Сумской области? Вот если представим себе, что украинские войска утрачивают позиции в Курской области Российской Федерации, означает ли это, что та группировка, которая будет их выбивать с Курской области, она остановится у государственной границы или пойдет дальше? Вот тут тоже есть очень важный момент. На этот год его стоит обсуждать. Что будет, если позиции в Курской области будут утеряны? Удастся ли украинской армии защитить государственную границу? Или, например, придется вести бои уже на территории еще одного важного украинского региона? Где, кстати, российские войска были в 2022 году? Вспомним об этом.
Когда мы говорим о действиях противника в направлении Сум, одно из объяснений генерала Сырского состояло в том, что мы упредили врага в возможности движения в Сумскую область. Я думаю, что это некое преувеличение, потому что когда начиналась Курская операция, она как раз была синхронизирована с планом Зеленского, который продвигал в Европе план победы. И фон боевых действий в Курской области был таким, ну, важным фактором демонстрации возможности украинской армии вести наступательные боевые действия. То есть логика была такая: смотрите, мы можем наступать, дайте нам больше вооружения. Если мы будем выходить с этого Курского плацдарма, я думаю, что войска, которые сейчас находятся на Курщине, каким-то образом сейчас идут оборону на нашей территории. И этот процесс будет направлен на то, чтобы все-таки, ну, стреноживать ту группировку, которая сейчас создана у россиян в Курской области.
В 2023 году многое говорили о том, что украинская армия может попытаться переправиться на противоположный берег Днепра и освободить ту часть Херсонской области, которая сейчас контролируется российскими войсками. А в 2024 году мы видели попытки российских войск переправиться на противоположный берег Днепра, чтобы попытаться вновь захватить Херсон. Так вот, какова же тенденция на самом деле?
Я думаю, что эти действия с украинской стороны, а в 2025 году и попытки российской армии каким-то образом переправляться на катерах в сторону Херсона, это скорее, скажем так, действия, которые связаны, с одной стороны, с отвлечением сил и средств на эти направления, которые не могут быть приоритетными, учитывая наличие приоритетных задач для противника на других направлениях. Такое ощущение, что Славянско-Краматорская агломерация для противника будет приоритетом после ситуации с Покровском, и может быть даже так случится, что, не имея возможности охватить Покровск, противник активизирует действия как раз по направлению к Славянску и Краматорску, потому что это направление легко обеспечить логистикой. Там сейчас концентрировано большое количество личного состава и техники противника по этим направлениям. И думаю, что тут будет центр тяжести, по крайней мере, в первой половине 2025 года.
Я правильно понял, что для этого нужно на Харьковском направлении продвигаться, а не на Донецком?
Это все взаимосвязано, потому что Донецкое направление у нас Покровск. Я думаю, там продвижение противника может быть заблокировано, если там будут использованы резервы и силы. И тогда у противника останется необходимость тогда двигаться от Торецка на север, продавить Часовьяр и двигаться на Славянский, Краматорск. И тогда движение с Харьковской области, там, от Боровой с севера как раз на эту агломерацию Славянско-Краматорскую для противника будет приоритетным.
А если говорить о Запорожской области? Там вообще вот можно говорить о каком-то продвижении сторон? Или это оно находится сейчас в такой ситуации, я бы сказал, заморозки?
Запорожская область, чем интересно, что и украинская, и российская армия забирала подразделения с этого направления на Курскую область. и на Кураховское направление. То есть эта зона противостояния запорожская, она была таким определенным своеобразным донором для воинских частей, которые обе стороны использовали для усиления других направлений. Фактически сейчас мы смотрим, чем завершится боевые действия вокруг Большой Новоселки. Да, мы понимаем, что противника есть все условия для того, чтобы захватить Большую Новоселку, но далее, скорее всего, силы, которые у противника освободятся после захвата Новоселки, скорее всего, будут все-таки ориентированы как раз на ситуацию на Покровское направление, и Донбасс будет оставаться приоритетом в действиях российской армии.
Знаете, мы с 2022 года говорили о том, что линия фронта как бы она статична. Ну, после освобождения украинскими войсками части Харьковской области и части Херсонской. Ну, и в 2023 году так говорили. А можно уже говорить о том, что линия фронта оставалась относительно статичной в 2024 году? При таком продвижении российских войск? Или это какие-то уже существенные изменения?
На этом этапе говорить о том, что динамика на линии фронта будет более, скажем так, с точки зрения географии, более динамична, я все-таки, ну, думаю, поостерегся бы делать такие выводы. Я очень надеюсь, что украинская армия все-таки найдет возможности для оккупирования тех преимуществ, которые системно использует российская армия. Это живая сила, авиация и артиллерия. Те вещи, которые, ну, позволяют россиянам продавливать линию обороны. Не прорывать, а именно продавливать. Потому что сейчас, скажем так, ставка на малые пехотные группы, на какие-то попытки накопления силы и продвижения малыми группами на тех или иных направлениях, это все-таки то, что характеризует возможность ведения боевых действий с обеих сторон, потому что невозможно обеспечить накопление сил для того, чтобы обеспечить прорыв. Это не получается в тех условиях ведения боевых действий, которые сейчас складываются на линии фронта из-за повышения разведывательных возможностей обеих сторон и средств поражения, которые, ну, просто уничтожают любое накопление сил, которое формирует та или иная сторона вблизи средств поражения.
То есть в 2025 году никакого прорыва с обеих сторон или обвала с какой-либо одной стороны вы тоже не видите, предпосылок для него?
Мы говорим о том, что сейчас обе армии находятся на определенном этапе истощения. И очень важно, как обе стороны используют боевые действия и смогут найти ресурсы, способы для возобновления потерь. Для украинской армии главный вызов – выйти из навязанной российской армии системы размена пехоты на пехоту. Это то, что нам крайне выгодно. Нам нужно добавить компонент повышения эффективности управления и добавить компонент использования технологических решений по увеличению уничтожения количества сил противника. Это то, что сейчас должно быть решено у украинской армии. И говорить о прогнозе, будет ли прорыв фронта или не будет прорыв фронта, это вещи, которые спрогнозировать сложно, потому что элемент истощения – это то, что крайне сложно посчитать. Можно посчитать личный состав, можно посчитать танки, можно посчитать ракетные удары, но те моменты, которые могут иметь каскадные эффекты для обваливания или с российской стороны, или с украинской стороны, их просчитать достаточно сложно.
Спасибо, Сергей. Ну, таким образом, мы можем говорить о том, что именно само время и сам ход военных действий, вероятно, ответит нам на те вопросы, которые сейчас не могут точно просчитать военные эксперты. И мы еще не раз вернемся к этому разговору, мне кажется, в ближайшие месяцы и годы. Напомню, что гостем нашей сегодняшней программы был украинский военный эксперт, директор информационной консалтинговой компании Defense Express Сергей Сгуриц. Спасибо, Сергей, что были в этой нашей программе. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телевизионном канале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа, до следующих встреч. Мира вам!